По поводу переезда в квартиру Бориса Юлька не сомневалась ни минуты. Все домочадцы были дома. Первой заметила Юлькины сборы мама. «Ты куда это сумки собираешь?» «Я переезжаю, мама. Вам и без меня здесь тесно. Пусть в нашей комнате Ира с малышкой останутся».
«Куда это? Папа? Юлька какие-то химины куры затеяла?»
Мама почти кричала, пытаясь довести до сведения домашних, что она против такой самодеятельности. Юлька вышла в коридор, села на табурет у входной двери, поставив перед собой две больших дорожных сумки и стала ждать расширенного семейного совета. Встревоженные родные собрались вокруг нее. «Я переезжаю. Буду жить в квартире Бориса, пока он в Афганистане. Он так захотел, а я решила его послушаться», — коротко сообщила Юлька и встала, натягивая пальто.
«Как это, доча?» — папа развел руками.
Боже мой!»
— растерянно запричитала мама.
«Молодец, сестричка!»
— весело поддержала сестру Ирина. Юлька была уже на пороге.
«Я буду приходить по выходным, помогать с малышней».
Она улыбнулась Сашке.
«Не отпущу! Позорище! Жить в доме у чужого человека!»
Мама все еще надеялась задержать Юльку.
«Оставьте вы ее в покое», — сказала Ирина. «Она все правильно делает. Должен же быть хоть какой толк даже от неудачного любовника».
«Ира, кто бы говорил!»
— Сергей обнял Юльку. «Терпи, казачка, атаманшей будешь». Сковавшая Юлькины чувства мерзлота дала трещину. Край трещины подтаял, и тогда на ее глазах выступили слезы. Вибрирующая при каждом шаге железная лестница с коваными ажурными балясинами привела Юльку к свежеокрашенной коричневой двери. На широком наличнике друг под другом помещались две кнопки звонков. Под верхней кнопкой была прибита дощечка с фамилией Никитин, а под нижней кривовато выведена белой краской «Нисенкер Дора Моисеевна». Юлька вставила ключ в замочную скважину. Он легко повернулся. Дверь открылась вовнутрь, даже не скрипнув. Юлька почувствовала сильный аромат жареного мяса. Она захлопнула за собой дверь и остановилась на пороге. В коридор вышла маленькая аккуратная старушка с живыми блестящими глазами в синем ситцевом халате. Из подбородка выпукло отделенного от верхней части лица глубокими бороздами морщин, как короткие антенны, торчали седые волоски. Когда старушка заговорила, антенны зашевелились.
«Я знаю, ты Юлечка? Заходи, в коридоре сифонит. Идем на кухню, покушаешь».
Юлька поняла, что действительно проголодалась. Предложение Доры Моисеевны прозвучало так естественно, что она и не подумала отказаться. Она уселась за стол и принялась за еду.
«Борочка, наш Борочка, всегда трепал нервы. Маленький был, а уже мужик вредный. Мама от него плакала. Вот уехал. Я его уже, наверное, не дождусь», — вздыхала Дора Моисеевна. «За тобой сказал смотреть, чтобы ела вовремя».
«Сказал, чтобы ела?»
— не поверила Юлька.
«И чтобы ела тоже», — настаивала баба Дора. «Сюдой, обратно сюдой»,
— приговаривала она, провожая Юльку в комнату Бориса. Просторная комната была погружена в студеный полумрак. Она подарила Юльке запах Бориса, его незримое присутствие. Здесь были его вещи, на полках стояли его книги. На столе лежала записка. «Молодец, что переехала, я так и думал. Доверься бабе Доре, она не подведет. Как только смогу, напишу. Б». Юлька почувствовала себя дома. Она прилегла на софу и сразу забылась глубоким сном. Новый 1986 год. Небывалый случай. Президент США Рональд Рейган приветствовал по телевизору советский народ. Этот Новый год Юлька встречала вдвоем с Дорой Моисеевной. Старушка долго всматривалась в американского президента, потом махнула рукой и сказала:
«Хитрый чертяка! Наш Миша меченый, тюфяк рядом с ним!»
Она кормила Юльку оливье и холодцом. Юлька звонила своим, долго разговаривала с ними. Утром принесли радиограмму от Гоши, а в почтовом ящике Юлька нашла письмо от Бориса. Год начинался неплохо. Понятно, не високосный же. Все говорили о комете Галлея. Это злая комета, погубившая Атлантиду и пославшая Тунгусский метеорит, снова жаждала встречи с Землей. Но встреча, к счастью, не состоялась. Произошла другая. Гласность встретилась с Чернобыльской катастрофой. Гласность пала в этом поединке. Говорили, что гласность похоронена в Чернобыле. Были вести из Америки. Эмигрантка Женька обосновалась на Брайтоне и вышла замуж. Такие слухи дошли до Юльки. Ей Женька почему-то не писала. А еще на старте взорвался челнок «Челленджер» на мысе Канаверал. Жуткую картину в прямом эфире наблюдал весь мир. Юлька поступила в институт на вечерний, только не в медицинский. Она читала книги из библиотеки Бориса. Набоков, Булгаков, Платонов, Ходасевич, Мандельштам, Пастернак, Ахматова. Все, что было еще недавно запрещено. Август принес новый сюрприз. Затонул пароход «Адмирал Нахимов». Цемесская бухта. Там был Гоша. Юлька узнала о том, что он на Нахимове, только когда Гоша сам позвонил ей из Новороссийска после крушения и сказал: «Я жив. Передай моим, а то они с ума сходят».
«Как ты попал на Нахимов?»
«Случайный рейс».
Когда Гоша приехал, Юлька заметила в нем перемену. Он был болезненно возбужден и мог часами говорить о крушении. Он рассказывал Юльке:
«Уже на пике паники я выскочил на палубу и увидел, как повар, тетя Рая, в белом переднике, расталкивая мечущихся людей своей широкой грудью, бежала к борту и кричала мне: „Гошка, шагай в воду, ёб твою мать!“ И шагнула сама. Вода была уже практически вровень с палубой. Потом я барахтался в живом море. На воде не было свободного места, повсюду люди и разные предметы, крупные и мелкие. Вынырнув после очередного погружения в поисках подходящей опоры, я наткнулся на мертвую женщину. Вокруг ее головы расплылись по воде длинные волосы, и одна их прядь попала на мое плечо. Жуткое ощущение. Качнувшись на волне, она стала медленно удаляться, но я еще несколько минут мог видеть светлое пятно ее лица, обращенного к небу. Я заметил беспомощно барахтающегося ребенка. Он никак не мог ухватить плавающий рядом спасательный жилет. Мальчишке повезло. Его громкое отчаянное фырканье привлекло мое внимание. Я дотянулся до жилета и утопил его под себя, а мальчика подсадил к себе на плечи. Внутрь десятиместного надувного плота втиснулось человек 12. Я скрючился где-то посередине, прижимая к груди мальчишку. Ему было лет 6, он весь трясся от страха. Меня тоже колотило. «Все, кончено, затонул», — сказал кто-то, сидящий ближе к приоткрытому пологу плота, откуда можно было наблюдать происходящее снаружи.
«Представь себе, такое большое судно, а ушло на дно, как кирпич». Потом нас ослепил яркий свет прожектора. Остальное я смутно помню. Я пришел в себя и огляделся. Тесный гостиничный номер был густо-густо населен, пол номера устелен матрасами и одеялами.
Я насчитал человек 10 соседей. На единственной кровати у окна сидела пожилая женщина в желтом платье с разорванным рукавом. Она молча плакала, глядя в потолок. Гоша говорил, как он соскучился по Юльке, как остро почувствовал тоску по ней. Мысль о скором свидании скрасила его бестолковое лежание на полу в жарком гостиничном номере, где люди дожидались окончания неразберихи и возможности отправиться по домам. Проливной холодный дождь загнал Юльку с Гошей в квартиру Бориса. Они оказались неподалеку, гуляя по городу, промокли и замерзли.
«Если бы не этот ливень, наверное, я никогда не удостоился бы приглашения. И что такого тайного в этой съемной комнате?» — ворчал Гоша, отряхивая мокрую куртку в темном коридоре. «Ты притихни. Соседка старенькая, и она приболела. Проходи в мою комнату. Я чайник поставлю и бабу Дору проведаю».
Гоша вошел в Юлькину комнату и уселся на софу. На журнальном столике были разложены какие-то бумаги. Присмотревшись, он понял, что это письма. Юлька, по-видимому, писала кому-то. Крупный ясный почерк зацепил его взгляд. Гоша невольно прочитал.
«Здравствуй, Боренька. У меня все нормально, и я по-прежнему скучаю. Смотрю итальянский фильм «Спрут». Там Корадо Катани очень похож на тебя, просто одно лицо. Только глаза у него одинаковые. Но это я так, несерьезно. Конечно, таких, как ты, больше нет».
Письмо обрывалось, авторучка лежала рядом. В стороне пухлая стопка исписанных тетрадных листков. Гоша не мог устоять. Рука невольно потянулась к ним. Он стал жадно пробегать их глазами строку за строкой.
«Юленька, нежная моя, бесценная, вот и настало время написать. Молчал не потому, что не хотел писать тебе. Я хотел, но мне необходимо было привыкнуть к войне, а для этого понадобилось больше времени, чем я рассчитывал. Но человек приспосабливается ко всему. Воюю потихоньку. Здесь много рутины, служба как служба. Тоскую по тебе до волчьего воя».
Гоше некогда было переворачивать листки писем, чтобы прочитать полностью. Он быстро отбрасывал одно письмо и лихорадочно принимался за следующее. «Умоляю, постарайся избавиться от всего, что порабощает тебя, ограничивает свободу, неоправданно ограничивает. От 14-го, от этой невеселой переписки со мной. Если тебе это поможет, я готов лишиться единственной радости на какое-то время. Нельзя растворяться в других, я запрещаю тебе. А впрочем, какое на это у меня право? Смотри сама, я просто ревную тебя, ревную».
Стены внезапно съехались к центру комнаты, словно сгустив воздух. Гоше стало трудно дышать, в мозгу стояло монотонное гудение, словно маяк завел свою противотуманную песню. Эти письма, случайно попавшиеся ему на глаза, расставили все по местам, все, что Гоша так долго и упорно не желал замечать. Вот почему Юлька уклонялась от ответа на его настойчивые предложения пожениться и, никогда не строя общих с ним планов, избегала встреч с его семьей. Юлька вошла, и Гоша ее не узнал. Перед Гошей, гневно комкающим письма неведомого Бориса, остолбенела в растерянности не Юлька, а кто-то чужой, двоедушный и вероломный. Он не слышал своего голоса, когда выкрикивал упреки. Должно быть, так чувствуют себя глухие люди. Гоше непреодолимо захотелось ударить Юльку по лицу, и он ударил, а потом швырнул в нее письма.
Они разлетелись во все стороны, будто бумажные самолетики. Он громыхнул дверью с такой силой, что у Юльки заложило уши. Ей стало ясно, что больше она его никогда не увидит. Закон об индивидуальной трудовой деятельности никак не вписывался в борьбу с нетрудовыми доходами. Но Юльке некогда было думать об этом. Борис писал ей часто. Его письма в последнее время стали нервными. Она чувствовала, что скоро увидит Бориса. Да, этот год не был високосным. 1986-й. Но, забирая Бориса из госпиталя, Юлька молилась, чтобы этот год скорее закончился. Стыл мокрый ноябрь. Листья трепетали на ветру. Борис шел медленно и осторожно. Юлька поддерживала его под руку. У ворот госпиталя они сели в машину. Это была машина Бориса. За рулем сидел Сергей. Пожав Борису руку, он сказал: «Не рано тебе домой, какой-то ты, дружище, бледный». «Дома и стены помогают». Борис с надеждой посмотрел на Юльку. «Я буду рядом, если не прогонишь», — пообещала она. «Я без тебя не жилец», — засмеялся Борис. Он был ранен дважды. Первый раз легко при штурме укрепрайона Кокари-Шаршари в провинции Герат в августе. Осколком задело бедро. Второй раз под Кандагаром не повезло. Три пули попали в легкое. Говорили, что врачи достали его с того света. А сам он говорил, что просто хотел к Юльке, потому и выжил. Выздоравливал Борис трудно и долго. Он волновался, когда Юлька задерживалась на работе или в институте. Дора Моисеевна утешала:
«Не нервничай, родный, сейчас твоя шкиля макарона будет. Худая стала, осталась с нее половина. Не кушает, отзёбает. Жидкое не заставишь. Такой мне с ней гембель».
Юлька заглянула в кухню. Борис, увидев ее, громко прочел из разложенной на столе газеты. 13 ноября на заседании Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев отметил: «В Афганистане мы воюем уже 6 лет. Если не менять подходов, то будем воевать еще 20-30 лет». Начальник генштаба маршала Хромеев заявил: «Нет ни одной военной задачи, которая ставилась бы, но не решалась, а результата нет. Мы контролируем Кабул и провинциальные центры, но на захваченной территории не можем установить власть. Мы проиграли борьбу за афганский народ. На этом заседании поставлена задача вывести все войска из Афганистана в течение 2 лет».
«Вот видишь, значит, скоро твои ребята дома будут, а ты сердишься. Давай-ка ужинать», — предложила Юлька.
Дора Моисеевна сказала:
«Весь мир, дети, весь мир!» И пошла спать.
На первой газетной полосе чернел крупный заголовок: «К 2000 году квартиру каждой семье». Юлька вздохнула, подумав:
«С этими квартирами к 2000-му будет, наверное, то же самое, что и с коммунизмом к 80-му.